Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача о богослужении просто. У микрофона Евгений Басыров. Сегодня говорим о православной трапезе. Наша передача выходит в дни Святой Четыридесятницы, Великого Поста, поэтому уместным будет ответить на возможные вопросы людей, которые постятся впервые и хотят это делать по правилам. Первый в таком случае вопрос – существует ли в православной церкви правило для поста? И другой – какая пища считается постной, а какая скоромной? Какие существуют правила для времени, когда нет многодневных постов? На эти и другие вопросы попытаемся ответить в нашей передаче. Сразу скажу, устав о трапезе и посте содержится в типиконе, книге правил. Внимательные слушатели программы знают типикон как богослужебный устав православной церкви. Однако вместе с указаниями о порядке богослужений в нем также содержатся и правила человеческого общежития. На примере, разумеется, монашеской общины. В типиконе есть целые главы, посвященные посту и трапезе, то есть столу. Рассуждения о ясте и питии, о молчании на трапезе, о еже подобает ясте, кроме общей трапезы, и другие. Помимо этого, указания о подобающей дню пищи встречаются и в главах, непосредственно посвященных богослужению. К примеру, в понедельник сырной седмицы сказано: «Ведомо же буде, яко в понедельник сырной седмицы ядим дважды днем». Сыр и яйца. В неделю Ваей, на вербное воскресенье, на трапезе утешения, ядим рыбы и вино пием, благодаряще Бога. Из этого видим, что в типиконе содержится определенное количество правил, на первый взгляд, прямо не относящихся к богослужению. Причины же тому, как минимум, две. Первая та, что на принятие пищи церковь смотрит именно как на богослужение, по слову святого апостола: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию». Поэтому среди верующих православных христиан принято молиться перед принятием пищи и благодарить Бога после. Миряне исполняют краткое молитвенное правило с чтением молитвы «Отче наш» и молитвы на благословение пищи и питья. Когда встают из-за стола, читают благодарственные молитвы. Монастырская трапеза в этом смысле устроена немного по-другому. Во-первых, в монастырях, где есть такая возможность, трапеза предлагается в особом храме – трапезном. Монастырская трапеза обычно сопровождается чтением житий святых или душеполезных поучений. В дни воскресные и праздничные монастырская трапеза совершается особым чином. Кто бывал в каком-нибудь крупном монастыре на праздник, мог видеть, как по окончании божественной литургии братья попарно исходят из храма на трапезу. Впереди несут богослужебную просфору, из которой на проскомидии была вынута частица в честь Божией Матери. В уставе это называется чин апанагии. Словом «панагия» в переводе с греческого «всесвятая» с самой древности называют Божию Матерь. Иеромонах Иов Гумеров пишет, что по древнему преданию апостолы после сошествия на них Святаго Духа, когда собирались на общую трапезу, оставляли за столом незанятое место для Спасителя, полагая там хлеб. По окончании трапезы и после благодарственной молитвы они этот хлеб подымали со словами: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, велико имя Святые Троицы, Господи Иисусе Христе, помогай нам». В пасхальные дни вместо двух последних возгласов произносили «Христос воскресе». Отправившись в разные концы земли на проповедь, они продолжали сохранять этот обычай. по блаженному успению Божией Матери апостолы были чудесно собраны в Иерусалиме и совершили ее погребение. В третий день, как бывало раньше, они сидели вместе за трапезой, и по обычаю в конце ее подняли хлеб со словами «Велико имя Святые Троицы». При этих словах они увидели на воздухе Пресвятую Богородицу, окруженную ангелами. Она обещала апостолам прибыть с ними всегда. Обрадованные ученики Христовы от неожиданности воскликнули «Вместо Господи Иисусе Христе помогай нам, Пресвятая Богородица помогай нам». Отправившись после этого ко гробу Богоматери и открыв его, апостолы не нашли там пречистого тела ее и уверились, что она вознесена на небо к Божественному Сыну Своему. Профессор Скобаланович в толковом типиконе пишет о том, что цель чина апанагии – тесно соединить трапезу с только что окончившейся литургией, чтобы та и другая явились одним богослужением, и первая сообщила свою благодать второй. И действительно, благодаря чину апанагии монастырский обед превращается в настоящее богослужение. Шествие братьев в трапезную происходит под звон колокола с пением 144-го псалма, который содержит восторженную хвалу, величию и благости Бога. Просфора, которую несли во главе шествия, ставится в центре стола. После чтения «Отче наш» настоятель благословляет трапезу. По окончании трапезы читаются благодарственные молитвы, и панагия возносится перед иконами с прославлением Святой Троицы и молитвою к Пресвятой Богородице. Затем братья вкушают от нее. Вторая причина того, что богослужебный устав включает в себя вещи, вроде бы и не относящиеся к богослужению, это его происхождение. Церковный устав в основе своей имеет монастырские правила. В первую очередь, конечно же, это традиция палестинского монастыря преподобного Саввы Освященного, а также традиция Святой Горы Афон. В типиконе эти две традиции приводятся как одинаково приемлемые. Жизнь монашеских общин во всех своих проявлениях традиционно подчиняется строгим общим правилам, дабы иноки, следуя им, спасались. Поэтому типикон содержит помимо глав о богослужении и другие, касающиеся трапезы, одежд и личного благочестия монахов. Сейчас часто высказываются мнения о якобы неподъемности монашеского поста для мирян. Разрешаются подобные недоумения весьма просто. Вполне очевидно, в меру любого подвига и не только поста людям, живущим в миру, необходимо соизмерять собственными силами, духовными и физическими. Здесь важным является обращение за определением такой меры к духовнику, священнику, который принимает исповедь. Православный христианин обязан исповедоваться и причащаться. Таинства церкви для того и существуют, чтобы люди прибегали к ним, получали благодатные силы для исправления своей жизни и через это спасались. Если же человек, крестившись, ни разу не был на исповеди и не причащался, но вдруг у него возникло желание подвига, ему обязательно надо зайти в ближайший храм и спросить священника. С ним можно обсудить и разрешить любые затруднения, что касаемо молитвы и поста. Живой опыт многих поколений верующих свидетельствует о том, что приступать к какому-либо важному делу, а паче того духовному деланию, желательно с благословения священника, помолившись. В свое время церковный устав считался в принципе исполнимым для любого человека, что подтверждала практика. Бытописатели русской древности отмечают, что русские люди, всем сердцем восприняв православную веру, также восприняли и церковный устав. Народ в древние времена был богобоязненный и постился строго, без капли жалости к себе. Иностранцы, которым доводилось бывать на Руси, обычно поражали строгости поста, который соблюдали монахи и миряне. Так, английский мореплаватель Ричард Ченслор, посетивший Москву в 1553-54 годах, писал, что русские свято соблюдают пост среды и пятницы в течение всего года. Во время же многодневных постов питаются лишь рыбой, капустой и кореньями. Да что Европа! Наш единоверец, архидиакон Павел Алепский, дважды посетивший Москву вместе с патриархом Антиохийским Макарием, своим отцом, писал о местных традициях поста с большим сокрушением. «В этот пост мы переносили с ним большие мучения, подражая им против воли, особливо в еде. Мы не находили иной пищи, кроме размазни, похожей на вареный горох, и бобы. ибо в этот пост вообще совсем не едят масло. По этой причине мы испытывали неописуемую муку. Как часто мы вздыхали и горевали по кушаниям нашей Родины и заклинали, чтобы никто впредь в Сирии не жаловался на пост. Сибирская православная газета рассказывает, вся система народного питания в России вплоть до революции зиждилась на чередовании поста и мясоеда. Кроме ржаного хлеба, русские люди употребляли довольно много овсяного толокна. Много ели рыбы, с ней готовили разнообразные блюда. Когда был запрет на рыбу, довольствовались растительной пищей. Кислой капустой, свеклой с постным маслом и уксусом, гречневой, пшеной и овсяной кашами с постным маслом, оладьями с медом, вареными и жареными грибами, блюдами из гороха. Еще лапша из гороховой муки, пироги с горохом. Еще из постных блюд – творог из макового молока, хрен, редька и другие овощи, калива из риса, пшеницы или полбы с изюмом. В качестве приправы употребляли лук, чеснок и шафран. Пили взвар из овощей, морс и квас. В Нижегородской губернии готовили щи из черной капусты, без всякой приправы. Гречневую кашу большая часть поселян ела только по воскресеньям и праздникам. В рационе жителей Архангельской губернии главное место занимали репа и редька. Почти повсеместно употреблялась в квашеном виде капуста. Жители Алтайского края в посты ели дикий или огородный зеленый лук, посолив и смешав с квасом, затирки, каши, отварной картофель, крупяные щи, болтушки, тюри из хлебного крошева с квасом и водой. Засаливали впрок грибы, огурцы и капусту. Местной особенностью была отварная лапша из ржаного теста. Говоря о постах среды и пятницы, которые строго соблюдали на Руси, надо помнить, что они установлены в воспоминания предательства Иудой – среда, и в воспоминания крестных страданий Спасителя – пятница. Преподобный Серафим Саровский говорил по поводу этих дней: «Много грешат те, кто не постится в среду и пятницу». Впрочем, есть время, когда уставом церкви предусмотрены сплошные седмицы, то есть недели, в которые пост среды и пятницы отсутствуют. Они установлены как послабление перед многодневным постом или как отдых после него. Это 11 дней на святках, время от Рождества до Крещения. Это неделя мытаря и фарисея, время за две недели до Великого Поста. Седмица сырная, неделя перед Великим Постом, Пасхальная, Светлая Седмица, неделя после Пасхи, Троицкая, неделя после Троицы, перед Петровым постом. Церковный устав предполагает не более двух трапез за день. Одна после литургии, то есть около полудня, другая после вечернего богослужения. Бывают дни, когда уставом положена только одна трапеза за день. Обычно она приходится на 9 час византийского времени. По-нашему это 3 часа дня. В порядке возрастания строгости поста можно выделить следующие типы трапезы. Первый – разрешение на вся или на трапезы братии утешения велия. Ограничения на состав продуктов отсутствуют. Для монахов сохраняется обычное правило отказа от мясного. Второй тип – ограничение на мясо, бывает на сырной седмице. Остальные продукты в это время разрешены. Третий тип – воздержание от мяса, яиц и молочных продуктов. Разрешаются рыба, горячая растительная пища, растительное масло, вино. Четвертый тип – воздержание от мяса, яиц, молока и рыбы. Дозволяется горячая растительная пища с растительным маслом и вино. Пятый – горячая пища без масла. Воздержание, кроме прочего, от растительного масла и вина. Шестой – сухоедение. Дозволяется хлеб, вода, сырые сушеные или моченые овощи и фрукты. В Типиконе сказано про изюм, маслины, орехи, инжир. В некоторых случаях указывается и мера. Читаем. «На сухоедение же стафиды, виноград сухий, и маслины, и ягоды винные сухи, рекши едино, кое ждо на киждо день, то есть что-то одно на каждый день». Маслиц уба чашуцу полную питию, стафид же равну. Маслин чашку полную, или, если изюм, столько же. Орехов 6, смокви 8 средних, малые уба и великие разнствуют. Седьмой тип – воздержание, полное, отказ от пищи и питья. Это то, что, собственно, и называется постом. Естественно, что менее строгое установление разрешает все, что возможно при более строгом посте. Например, если по уставу положена рыба, то, конечно, можно вкушать и растительное масло. А если разрешаются молочные продукты, то можно вкушать и рыбу. Говоря о вине, надо помнить, что этот продукт в византийской традиции был обычной составляющей трапезы. Вино разводили водой, так и употребляли. И, конечно же, речь идет о чистом виноградном вине, без добавления спирта или сахара. Мне довелось однажды попробовать такой напиток в монастыре Дахиар на Святой Горе. Скажу вам, это было розовое вино, больше похожее на сок. Для подкрепления сил, или, сказать, в качестве утешения после длительного бдения, это было хорошее подспорье. Не знаю, однако, сколько надо выпить такого вина, чтобы сделаться пьяным. Наверное, много. Типиконом мера вина оговаривается весьма четко – от одной до трех чашек. При этом устав подчеркивает, что воздержание от вина весьма похвально для монаха. Да и для мирянина, надо сказать, тоже. И, конечно же, всегда надо помнить о том, что грехопадение прародителей произошло через невоздержание, через нарушение заповеди. Поэтому важно быть в послушании у церкви, соблюдать установленные посты, исповедоваться и причащаться святых тайн, не оставлять молитвенного правила. Также надо помнить, что воздержание физическое – не самоцель, оно является вспомогательным орудием или, как сказано, лекарством для души. Оно идет в помощь воздержанию духовному, которое мы должны творить всю свою жизнь. Воздержанию от клеветы, осуждения, гнева, тщеславия, гордости, себялюбия и прочего подобного. Святые отцы, подвижники много писали про то, что за невоздержанием в пище следуют грехи блуда, пьянство, раздражение и прочее. Постом же приобретается смирение, терпение, ясность ума. Соединяясь воздержание физическое с воздержанием духовным, дает добрый плод, приятный и угодный Господу. Помните, конечно же, стих на службе понедельника первой седмицы Великого Поста: «Постимся постом, приятным, благоугодным Господеве». В завершение нашей передачи хочу предложить вам, уважаемые радиослушатели, несколько слов из святителя Иоанна Златоуста о трапезе и посте. «Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухания, там пребывают пчелы, так и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать духа и освещает уста и душу. Говорю это не для того, чтобы вы хвалили меня, но чтобы вы и детей, и жен учили петь такие песни не только при занятии пряжей и при других работах, но особенно за трапезой. Так как дьявол строит козни большей частью во время пиршеств, при помощи упоения, пресыщения, непристойного смеха и душевного расслабления, то особенно тогда, и перед трапезой, и после трапезы, нужно защищать себя от него оградой псалмов и, вставши из-за стола, вместе с женой и детьми воспевать Богу священные песни. Итак, чтобы был какой-либо плод и вам, и нам, нам от учительства, а вам от слушания, пусть предлагается у вас вместе с телесную трапезою и духовное. Нет ничего приятнее божественного учения. Послушай, что об нем говорит пророк: «Коль сладка гортани моему, словеса твоя, паче меда и сота устом моим». Этот сот полагай на вечерней трапезе, чтобы всю ее исполнить духовного веселья. Не видите ли, как богатые люди после обеда приглашают певцов и флейтистов? Они свой дом делают театром. Ты сделай свой дом небом. А сделаешь это не тогда, когда переменишь стены или переставишь основания, а когда призовешь к своей трапезе самого Владыку Небесного. Бог не презирает такие вечери. Где духовное учение, там и смиренно-мудрие, и честность, и скромность. Где муж и жена, и дети в согласии и любви соединены узами добродетели, там посреди Христос. Он ищет не золотой крыши, не блестящих колонн и не красивых мраморов, а красоты души, духовного благолепия, трапезы, обильной праведностью и имеющей плоды милостыни. Когда он увидит такую трапезу, тотчас приходит и принимает участие в собрании. Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на псалмы. Благодарю за внимание. С вами был Басыров Евгений.
Блажити тя Богородицу, пріснаблаженою і пренепорочною, і Матер Бога нашего. Yeah.